Привет! С вами 487-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Не только менеджер Алексей Симоненко.
И сам по себе Вадим Макеев.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим релиз Хрома 139-го. Большой такой релиз, есть много чего обсудить. Готовьтесь, будет много. Подискутируем, что там вообще с Masonry. Safari в очередной раз предлагает какие-то вопросики порешать. Будем мы Masonry реализовывать? Как мы это будем делать? Согласятся ли браузеры или нет? Узнаем, подружились ли Tailwind и CSS. Это вот эта извечная борьба, что либо Tailwind first, либо CSS first. А может, можно и то, и другое. Тут у Джареда Уайта есть интересная статья про это. Разберемся, что нового в TypeScript 5.9. И вспомним XSLT, причем вспомним сразу, чтобы договориться, может его удалить уже пора. И в конце ответим на ваши вопросы.
Прежде чем мы перейдем к новостям, маленькая вставка. Мы прошлый эпизод выпустили аж в среду, и, возможно, вы заметили, что у нас во вторник, в среду сайт лежал. В общем, там случилась какая-то штука, что наш администратор домена не смог оплатить его этому администратору доменной зоны. В общем, мы немножко посидели и снова вернулись к обратному нашему цвету волос. И все разрешилось хорошо. Но домен некоторое время лежал. В общем, маленький урок всем. Еще раз проверьте, как у вас там, в порядке ли у вас все с оплатой домена, оплатите, если можете, на несколько лет вперед, если для вас это важно, и все такое, потому что я много вижу людей, теряющих свои домены по глупости, потому что у них там что-то сломалось, а это все дело довольно-таки хрупкое может быть. У нас все хорошо. И, кстати, может быть, чтобы все сделать еще менее хрупким, мы когда-нибудь перейдем на .dev домен, но, может быть, и нет. Посмотрим, как пойдет, потому что слишком много всего прошито через .ru. Ну ладно, это про прошлую неделю. Давайте про это поговорим.
Chrome 139 вышел, поэтому, ну что вы думаете, я буду быстро про это рассказывать? Да, конечно же, нет. Тут много всего интересного, мы по всему пройдемся, поэтому расслабляйтесь, примите удобную позу, вот это вот все. Сейчас помедитируем под новости Chrome. Начнем с того, что потихонечку во всех браузерах появляется возможность некоторые свойства шрифтов заносить как дескрипторы внутри font-face. Ну, в чем суть? Вы в целом можете какому-то элементу задать, например, font feature settings. И там можно указать какие-то такие аббревиатурки, которые явно надо гуглить. Я вот их там пнум, лнум какие-то помню, но их гораздо больше. Вы, например, можете сказать цифрам, чтобы они все были подстрочные. Вот просто указав таким образом внутри font feature settings для элемента. Но есть теперь возможность, ну, по спеке есть возможность, указывать такие штуки, как дескрипторы для шрифта. То есть вы указываете все то же самое, но когда шрифт загрузится, везде, где этот шрифт применяется, вот эти настройки шрифта и будут применяться.
Ну, Chrome молодец. На вечеринку последний приходит, и не вовремя. Ну, потому что Firefox и Safari это все уже поддерживают. И вот вам use case. Мы внедрили на MDN, вот на новую версию, которая скоро запускается, шрифт JetBrains Mono, а он, естественно, прошит лигатурами. Это, собственно, суперлигатурный шрифт. То есть там три равно написал, а у тебя три палки какие-то появились. Классно для вашего редактора кода, наверное, если вам такое нравится, но плохо для образовательного проекта, для проекта с документацией. И мы такие, шрифт нравится, но не нравится лигатура, не подходит она нашему проекту. И такие, надо выключить. И такие, ага, то есть нужно везде, где прописано font family, прописать еще и font feature settings, который выключает лигатуры. А вместо этого можно было бы прям в font-face прописать одной строчкой, чтобы оно именно при инициализации шрифта выключило лигатуры. Это настолько удобнее, чем во всех местах, где ты используешь это font-family, указывать это, что, ну, очень-очень важное свойство. Классно, что Chrome поддержал, но мы пошли еще дальше. Я зашел в исходники JetBrains Mono, долго мучился вместе с LLM, конечно же, и умудрился собрать какой-то питонячий скрипт, который собирает из исходников этот шрифт без лигатур, чтобы пользователям не шипить там 20-30, сколько там килобайт на каждый сабсет шрифта. Потому что, ну, эти фичи не используются, зачем их шипить? Такое приключение. Классное свойство. Вернее, нет, дескриптор. свойство — это когда у вас есть селектор, а там селектора нет. Это директива FrontFace и внутри дескриптор.
Все верно. Вот как раз если хотите отличать свойства от дескриптора, вот то, что внутри FrontFace — это дескриптор, пишется просто одинаково, синтаксис абсолютно идентичный. Там единственное, что выключаются всякие inherit и так далее. Ну, то есть то, что зависит от того, где оно применяется, а FrontFace, он все-таки как такое описательное, поэтому там inherit быть не может.
Гениальный вопрос для собеседования. Показываешь ему человеку font feature settings и говоришь, что это? И он такой: свойство. А еще, и если он не скажет дескриптор, даже не нанимайте.
Да, гениальный вопрос для проверки компании. Если вам задают такой вопрос на собеседовании, бегите. Оно вам не надо, поверьте. Ну ладно, это был разогрев. На самом деле, что самое важное, что появилось в этом релизе, это кастомные функции внутри CSS. Это ж мы как-то 2 года ждали. Ну, кстати, буквально там оно в 23-м году как раз активно пошло обсуждение на GitHub, поэтому 2 года. В чем суть? На самом деле, ну, я это пока воспринимаю как такой приятный синтаксический сахар, потому что всякие отвязные CSS-разработчики делали это при помощи CSS-переменных довольно давно. Просто вместо того, чтобы писать кастомную функцию, ты внутрь CSS-переменной записываешь какие-то там связи туда-сюда. Но это довольно классный синтаксический сахар, который позволит, ну, прям выделять что-то в функции. Ну, то есть вот этот don't repeat yourself подход, когда вы какую-то логику, там, не знаю, формирование градиентов, например, как сейчас это делается, например, во всяких дизайн-системах, вы либо можете занести это в CSS-переменную, которая на основе какой-то базы там что-то высчитывает, но с этим не очень удобно, неинтуитивно работать, скажем так. Вы можете сделать класс, который работает с чем-то, что передается тоже в виде CSS-переменных, ну, тоже один из подходов, но тоже не самый удобный. А сейчас по факту что вы можете? Вы можете написать add function --, ну, дефис-дефис, да, вот вы пишете название вашей функции, ну, как мы это делаем для CSS-переменных. Дальше вы можете указать какие-то аргументы, которые принимает эта функция, а можете без аргументов, тут не принципиально. Для аргументов вы в том числе можете указать тип аргумента. Ну, то есть, если вы хотите работать с цветами, нужно, чтобы передавались цвета, иначе нельзя. А можете не указывать, тогда это просто переменная без типа. И вы можете даже задать начальное значение, как это в языках программирования. Ну, то есть, вы реально задаете, что если переменную не задали, то, например, этот цвет по умолчанию, там, не знаю, черный, белый, неважно. Вы дальше можете возвращаемое значение задать. Вы пишете returns и возвращаемое значение функции, именно тип функции, что тоже важно, когда мы там работаем с типизированным CSS. Ну как, CSS всегда типизирован, просто мы про это не знаем, но когда мы там задаем CSS-переменным конкретный тип, это все-таки важно, чтобы оно не падало. А дальше внутри, ну, на самом деле, пишите, что хотите. Ну, то есть можно писать очень много всего, важно, чтобы у вас был какой-то return. А как сделать return? В CSS это return. Это ж, ну, декларативный язык. Нет же там return. Есть. Вы пишете переменную result, и в нее возвращаете то, что вы хотите вернуть. И, собственно, все то, что будет внутри result, оно подставится в том месте, где вы вызовете эту функцию. А как вызвать функцию? Dash-dash имя функции. Скобочку открываем, параметр передаем, скобочку закрываем. Все. Самое кайфовое, что это все действительно можно писать с большим количеством внутрянки. Ну, то есть вы можете много разных переменных туда запихнуть, которые хитро вывернуты как-то считают. Вы можете медиа-выражение. Вот это, кстати, я сначала такой думал, единственное отличие, которое вот я нашел от хитрых хаков с переменными, это когда вы внутрь можете использовать медиа-выражение, и в зависимости от этого result другой сделать. То есть на больших экранах, например, вы делаете одно, на маленьких — другое. Для печати вы делаете одно, для экранов делаете другое. Ну и на самом деле не только это медиа можно. Вы можете все что угодно запихнуть, которое работает, вот всякие конструкции внутри CSS, которые как if работают. Контейнер queries при желании тоже можно. Ну, то есть, а почему нет? Вот. Это такой вот if внутри функции получается. Вот. Ну и вот такими сложными конструкциями, если у вас где-то там, не знаю, вычисляемые цвета внутри дизайн-системы, можно сделать функцию. Если вы хотите сделать функцию, там, не знаю, для контрастных цветов, сейчас она у нас есть, одна контрастная функция внутри Safari, которая только белый и черный возвращает. Но по факту хотелось бы, чтобы там, не знаю, математика какая-то была. Запихивайте функцию. Самый кайф, в отличие от всяких препроцессорных историй, ну, у нас же функции так-то, черт побери, в препроцессорах испокон веков. Ну, они изначально там были. Делаете какую-то штукенцию, которую вызываете в нужном вам месте, оно само вычислится и подставит значение. Естественно, все CSS функции динамически, то есть применяются по месту, но код при этом экономится. Вы описываете эту функцию, вы реально можете сделать, не знаю, слой при помощи AddLayers, где у вас лежат все утилиты, функции и так далее, всякое служебное. Эти функции там внутри объявились, и работайте с ними где хотите. Оно используется в одном месте. Но мы приходим к тому, что время выполнения CSS внезапно вот с такими штуками все больше, все больше, все больше. То есть у нас раньше мы на перформансе смотрели на JS, на какой-то там, на загрузку ресурсов и так далее. На выполнение CSS я вот не помню, когда я последний раз особо смотрел, не готовясь к подкасту. А сейчас понимаю, что с такими вещами, кажется, надо будет уже смотреть, а что там по CSS-то, как он быстро выполняется.
Никита, а наследование у функций будет?
Ну что? Нет, ну это уже это... Давай, что ты имеешь в виду под наследование в декларативных функциях?
Подожди, ну это же CSS, то есть он же... Как он там? Cascading style sheet, да? То есть типа каскад-то есть, соответственно, ну и у функции, может быть, будет каскад?
Да, он есть. Ну, если ты про то, что можно переписать функцию, ты не можешь внутри самой функции вызвать ее же, там, не знаю, переопределяя. Ну, это если мы идем к императивным языкам программирования, где ты там пытаешься переопределить функцию вокруг самой себя на хитрые способы. Но все как в CSS. Последнее описание функции выигрывает. Внутри, опять же, ты можешь несколько результатов указать, который последний, тот и выигрывает. Угу. Я еще спеку почитал, что там, на самом деле, из-за декларативности можно делать неинтуитивные вещи. Ты можешь сразу написать результат, а все, что вычисляет переменные для этого результата, ниже написать. Ну, потому что это же все равно декларативно, оно все равно вычислится. Привыкли мы императивно сверху вниз читать, но CSS все равно.
А внутри всяких условных конструкциях декларации функций тоже будут использоваться? Ну, я не имею в виду if прям, ну, например, у нас же есть медиавыражение, да, то есть могу ли я в медиавыражение при каком-то брейкпоинте переописать функцию?
Ах, ты валишь, как будто сейчас на собеседовании.
Ну, в смысле, ты же сказал про собеседование в компании.
Это не я, это Вадим.
Не, ну это ж область видимости. Медиавыражения, они включают и выключают какие-то блоки. Если там внутри что-то описано, этот блок выключен и недоступен.
Да, но интересно, знаешь, что у нас же это динамическое поведение, да? То есть я условно беру край браузера, начинаю тянуть, и да. У меня какое-то медиавыражение срабатывает, и в этот момент у меня и функция переопределяется.
Да, да.
Ну, по сути, да, звучит логично.
То есть, по сути, это группа... Представь, что ты добавляешь или удаляешь какие-то свойства в свой CSS. Вот то же самое, как раньше было, как медиавыражение срабатывает, так же и функции будут видимо, невидимо, в зависимости от того, пиксель влево, пиксель вправо.
Слушайте, а можно ли сказать, что... Ну, вот есть же такое общее мнение, что ли, да, которое вот противное, скажем так, что там JS-разработчики не любят верстать, да? Ну, потому что CSS — это дурной язык, он там типа просто разметка описывает интерфейс, и не так интересно. А можно ли сказать, что с набором if-ов и функций JS-ерам снова понравится CSS, и они пойдут верстать?
Да нет, конечно.
Это неисполняемый код. Мне кажется, вот это вот мы все забываем, что все, о чем мы говорим, условия, функции, все остальное, это неисполняемый код. Это инструкции браузеру, как ему в CSS OM завести все это и потом исполнить. То есть это YAML-файл. Ты на YAML не программируешь.
Ну, погоди.
Не, подожди, YAML. У меня был один разработчик, который хотел программировать на YAML.
Изи. Я про другое. Я про то, что... От железа это все очень-очень-очень-очень далеко. Это очень высокий уровень абстракции. Поэтому не стоит воспринимать это все буквально функции, условия и прочее. Это инструкция. Браузер на нее смотрит и что-то делает.
Ну, по сути, это как раз те самые функции, которые были у нас при процессорах, которые работают в рантайме. Справедливости ради, они, конечно, обогащены типами. Ну, то есть типов не было в припроцессорах. Они обогащены знанием о том, что там вокруг этой функции находится, именно, опять же, в рантайме. То есть там можно, если что, обращаться к внешним CSS-переменным. Это окей. Ну, потому что... А почему нет? Но иногда их нету, потому что в зоне видимости нет, да? В припроцессорах совсем по-другому. У тебя переменная должна лежать рядом с кодом, а не рядом с местом вызова. Ну, то есть отличия, естественно, есть, как мы когда-то объясняли, как, чем отличаются CSS-переменные от препроцессорных переменных. Здесь все то же самое, с каким-то там, конечно... Ну, то есть нужно сесть, разобраться. В спеке, кстати, хорошие примеры, за что спасибо авторам спеки. Но это не какое-то что-то суперреволюционное, на самом деле. Это такой приятный паттерн для того, чтобы кода меньше писать, переиспользовать какие-то вещи, в одном месте поменял и везде сразу применилось. Удобно.
На самом деле, мы в 462-м эпизоде обсуждали это. Там Брамуса статья была, так что мы ссылку дадим, послушайте, почитайте.
А вы мне скажите, как человеку, который немного от этого всего отстал, типа-то стоит описывать?
Не всегда, но иногда. Как ты такой ответ?
Ну, ты можешь описать типы для своих кастомных свойств, но для браузерных встроенных свойств ты типы описать не можешь, насколько я понимаю.
Слушайте, можно я все-таки еще один вопрос? Возможно, вы и правда обсуждали это в прошлом выпуске, когда обсуждали статью Брамуса. Точнее, не в прошлом, а про который ты сказал, Вадим. Но я все равно ворвусь. Просто, Никита, ты сказал про меньше кода, и я вот смотрю сейчас на пример. Все-таки это скорее миксины или функции? И я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть миксины — это мы просто... Ну, и правда, объединяем просто какой-то кусок свойств, которые мы хотим раскидать в одни и те же места, типа шаблоны, да? То есть мы просто раскидываем это все. Функция, она все-таки вычисляемая, хотя у нас это CSS и это инструкции, да? И вот пример в спеке с калком, да? То есть, например, мы делаем какую-то функцию, которая возвращает result. Блин, я не могу result. Короче, return делает... Ладно, result делает, в котором передается calc и какие-то вычисления. И когда ты вызываешь ее, эту функцию, тебе в это место подставляется условно calc или вычисляется calc и подставляется это значение?
Да, вычисляется calc. Там даже в спеке описано, в какой момент функции должны работать. То есть это как с CSS-переменными на самом деле. Вот этот dash-dash, он же сделан для того, чтобы у тебя во время парсинга, у тебя парсер знал. Прямо сейчас мы эту штуку просто игнорируем, отложим на потом во время того, когда нам нужно будет вычислять. То есть во время парсинга dash-dash — это уже прям заложенная такая инструкция. И точно так же у тебя dash-dash-функция, парсер такой, окей, отложим на потом, когда надо будет вычислим. Это вот буквально так оно и есть. И когда ты обращаешься к элементу, ну, в смысле, когда у тебя в доме есть элемент, у него есть какие-то CSS-свойства, в этот момент оно все применяется при построении CSSVM, Render 3 и так далее.
А я могу присвоить результат выполнения функции кастомной переменной после?
Можешь.
Или я ее должен сразу же отдать в свойство как значение?
Леш, надо читать спеку. Ну, вообще, то, что ты в результате возвращаешь, то вернется в то место, где ты вызвал функцию. Но внутри, честно говоря, ты можешь ее задать... Ну, в смысле, ты можешь кастомной переменной задать значение функцию, ну, типа dash-dash my function, вызвать ее, и она посчитает то, что тебе надо, подставит в переменную. Тут, наверное, ты спрашиваешь, а будет ли оно динамическое? Ну, будет, потому что декларативный язык. Тут надо вот опять же это... Почему нельзя с JavaScript сравнивать? Потому что JavaScript — это императивный язык, выполнилось в память, куда-то там положилось где-нибудь или в регистр процессора лежит значение, все, мы с ним работаем. А в императивно у тебя такая мета-система, где ты постоянно абстракции эти все пересчитываешь и так далее. То есть CSS работает действительно по-другому, это надо в голове держать. То есть какое-то вот мышление поменять. Но почему я говорю, что меньше кода? Миксины, кстати, если что, лежат в той же спеке. То есть вы открываете спегу, и там буквально кастомная функция и миксины ниже. А миксины действительно дают тебе много свойств задать. Это как такая тоже для того, чтобы меньше кода писать, подстановочка. А функции, они скорее для сложных кейсов, вот как у блогеров, которых мы периодически обсуждаем, типа Брамуса. Они же там такие калки пишут иногда. Вот. Супер полезные калки, ну там, не знаю, для вычисления, есть ли скролл на странице. Да? Это такие сложные, но полезные калки, которые позволяют тебе что-то интересненькое делать в интерфейсе. Дублировать их не прикольно, функцию вынести прикольно. Для того, чтобы инвертировать цвет, ну, я бы, наверное, функции пока такие не писал. Ну, типа функцию invert, которая там, не знаю, что-то... Или один минус число, да я калком посчитаю, но это несложно. Вот. Для более сложных кейсов, наверное, было бы прикольно. Ну да, действительно, я рекомендую все-таки послушать просто выпуск подкаста, где это уже все обсуждали подробнее. Вот, просто знайте, что сейчас это выкатилось не за флагом, это не за Origin Trial, это выкатилось. Эти демки сейчас просто начнут в браузере работать. Что еще, кстати, выкатилось? Corner Shape, про который тоже мы в предыдущих выпусках говорили. Ну, у вас есть бордеры, вот эти границы. Иногда хочется, чтобы у них был особый стиль, особая форма. Вот правильно, наверное, сказать, особая форма того, как эта граница рисуется. В общем, Вадим нам как раз про это рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Corner Shape, собственно, позволит вам задать, например, те самые сквирклы. Напомню, сквирклы — это когда у вас не просто кружочки в бордерах, а это более дизайнерские кружочки, я не знаю, как сказать. Ну, то есть это не сектор, который вот просто 90 градусов у круга делаем и обрезаем по этому угол, а там вот оно как-то так скруглено правильно, я не знаю, ну, по особым формулам. И когда-то там Apple очень сильно популяризировала эту штуку, из-за чего было очень сложно в CSS имитировать это. Приходилось там SVG рисовать или какие-то маски накладывать. А сейчас при помощи CSS corner shape, squircle, и все будет красивенько. А самое главное, что это анимируемое. То есть вы можете из squircle сделать что-нибудь другое. Да просто none, ну, в смысле квадратик.
Squircle, если что, это square circle, то есть квадратура круга, что-то такое.
Угу. Ну, то самое.
Квадрокруг?
Круград. Ну, в общем, поиздевались над языком. Давайте двигаться дальше. Ну, на самом деле, в общем, кайф в том, что действительно продумали сразу, чтобы это было анимировано. Мне кажется, это тоже очень важно. И, на самом деле, здесь тоже, по-моему, Chrome догоняющий. Так что у нас потихонечку в браузерах эта вся история появляется, и это кайфово. Что еще из важного? Это я про это не знал, но мне кажется, прикольно про это узнать. HTML очень толерантный язык по тому, как вы назовете теги. Ну, то есть вы можете внутри написать много всего, и парсер не сломается. А JavaScript, ну, который дома API, который позволяет создавать этот самый HTML, оказывается, был не такой толерантный. И там нашли такое различие интересное, что, оказывается, теги с эмодзи создавать нельзя. И кажется, что это ужасная несправедливость. Ну, то есть, если вы create element и внутри него пытаетесь эмодзи запихнуть, то не даст это сделать, потому что там ограничение на UTF набор символов.
Ты про кастомный элемент говоришь, да? То есть, если ты создаешь custom элемент, типа my element.
Не, я не про кастомный элемент.
То эмодзи сломается, потому что ты не можешь создавать create element для несуществующих элементов, как будто.
Не, ну, давай так, там же ж можно внутри HTML, сейчас я вот прям открываю GitHub issue, там вот есть document create element, вот прям функция. Она, по идее, умеет внутри себя понимать, резолвить, это нативный, не нативный, но сам факт, что работать она с этим умеет. И если ты пишешь там P, он поймет, что это P, все сделает правильно, все окей. Но если ты напишешь там, не знаю, my element и эмодзи улыбающийся, то раньше нельзя было так делать. Ну, в смысле, падал просто JavaScript, потому что ты что себе позволяешь вообще? У нас тут строго.
А-а-а.
А HTML, на самом деле, такие вещи разрешал всегда, в принципе. Ну, то есть там набор ограничений по UTF-символам был не такой. Они сейчас это все вместе просто совместили. Теперь оно одинаково.
Ну, короче, DOM API поддержал Unicode.
Стал менее строгим, получается.
Да, я хотел напомнить историю про новые теги section, которые мы через документ create element как раз-таки заводили в дом, но я подумал, что вы уже и сами разобрались, я просто замолчал, все в порядке.
Да уж, прими таблетки.
Что еще из интересного? На самом деле, ну, это, наверное, важная история для наших слушателей. Если вы работаете с заголовком accept language, ну, у вас в HTTP много заголовков приходит, и иногда по accept language это чуть ли там, ну, не единственный способ понять вообще, какой язык интерфейса-то все-таки включить пользователю, а то у него все там выключено. Но и теперь и этот способ тоже будет менее подробным. То есть если раньше внутри navigator languages у вас подставлялись, ну, все языки, которые у пользователя указаны как preferred, ну, то есть предпочитаемые языки, то сейчас самый-самый преферит будет подставляться, то есть самый предпочитаемый. Тут, конечно, я что-то так и не раздобыл, а как они определяют самый предпочитаемый? Как может быть самый, если у меня их несколько?
Первый в списке.
А, ну, если так, то логично. Вот. Ну, в общем, теперь будет возвращаться всего один язык. Я знаю, что для некоторых это важно. Ну, типа, вы поддержите интерфейс, там, не знаю, на трех языках, да? И вы, если пересечение есть, о, кайф. Подходит. Не будем включать английский по умолчанию, а вот пересечение есть. То теперь уже не пересечение, нужно просто сравнивать с одним элементом будет. Вот. Но это антифингерпринтинг, понятная история, что чтобы там не отслеживать, если у человека там 15 языков включено, можно его как-то с чем-то связать. Хотя, честно говоря, я каждый раз удивляюсь, ну, типа, как будто фингерпринтеры не умеют определять по другим вещам, которые никогда не поменяются, но тоже, наверное, полезно. И еще новости ПВА, если помните. Было раньше такое суперактивное движение, которое мы сейчас в основном обсуждаем в виде вебапов. Вот. Но тем не менее, я давно видел спеку, где хотели сделать внутри манифеста поле scope. Что это значит? Вы же, в принципе, можете сделать приложение, которое соответствует нескольким доменам. Ну, то есть, опять же, вот мы сегодня обсуждали домены. webstandards.ru, webstandards.dev. Но PWA, по идее, достаточно сделать один. А зачем делать несколько, учитывая, что это один и тот же сайт, который там редиректится и так далее. Сейчас есть возможность задать полюшко scope extensions. Вы в него указываете всякие ориджины. Ну, ориджин — это урлы по факту. И говорите, что у всех этих урлов один и тот же PWA. Для чего это нужно? Операционная система знает, что она установила на одном из урлов, и она такая, ну здесь тоже есть это PWA, и может всякий open in desktop, там вот это вот все. Короче, добавить какие-то элементы всплывающие, которые позволяют открыть не сам сайт, а PWA-шечку. Но тут возникает вопрос, как же проверять, что я просто не возьму, укажу Google.com. Вот я себе укажу Google.com, а? Это мой PWA, запускайте. Ну, конечно, так нельзя. Поэтому у сайта должно быть в папочке well-known, ну, опять же, если вы не знали, well-known — это всем известная папка, про которую абсолютно все знают. Идея-то ее была такая. Вы можете в корне сайта создать .well-known, папочку, внутри которой разные файлики раскладывать. Эти файлики умеет браузер использовать для каких-то вещей, и не только браузер, на самом деле, там, для того, чтобы какие-то настройки, связанные с сайтом, скешировать в том числе. Вы можете создать как раз-таки конфигурационный файл WebApp Origin Association. Господи, такие сложные слова сегодня. И внутрь, если укажете, что да, действительно WebApp, ну, по спеке все правильно укажете, в общем, подтверждаете, что да, это на самом деле мой PWA. В общем, такая двухсторонняя проверочка, что все окей. И тогда у вас будет все хорошо работать. Ну и под Origin Trial там потихонечку появляется Prompt API, тот, который позволяет пользоваться встроенными AI-инструментами, LLM-очками прямо в браузере. И если вы хотите работать с промптами прямо внутри из браузера, ну вот эти, которые... Вы никогда не знаете, как в браузере, в каком браузере, как оно работает. Где-то это может быть локально, где-то это может быть облачно. Спека тут ничего не запрещает, но тем не менее. Prompt API как инструмент в Chrome становится доступен. Он еще становится доступен в Chrome Extensions. Это тоже важно. Ну, это все я говорю про Origin Trial. То есть вы должны это в эту программу включиться, попробовать. Мне кажется, для Chrome Extensions это как раз-таки достаточно важная история. Ну и на самом деле еще из того, что, наверное, вам важно попробовать, если вы работаете с перформансом, обновили атрибут блокинг. Не все знают, что такой атрибут есть, но на самом деле у link вы можете указать блокинг, и раньше можно было сказать блокинг рендер. Что это значит? Что пока этот ресурс загружается внутри link, ну вы делаете link, rel, там, preload, например, и у него указываете там какую-то стайл CSS. Допустим, вы хотите, чтобы он заранее загружался, или картинку. Давайте картинку. Картинка правильнее подходит. Картинка большая, она просто много весит. И вот вы могли поставить блокинг рендер. Собственно, пока картинка не загрузится, процесс рендеринга в браузере не запускается. Ну, опять же, чтобы не тратить на это ресурсы, CPU и так далее. Они сейчас добавили новое значение. Называется full frame rate, по-моему. Ну, короче, суть в том, что вы можете сказать браузеру: ты не совсем останавливай рендеринг, но рендери с меньшим FPS. То есть если у нас там был 60 FPS, ну снизь там до 20-10. Ну то есть мы все равно CPU и GPU расходуем меньше, тратим эти ресурсы на загрузку, чуть-чуть ускоряемся, но ускоряемся. Вот. Это супер файн-тюнинг уже загрузки, честно говоря. Ну то есть это когда вы уже не знаете, во что еще упороться с перформансом. Можно поиграться с этим атрибутом, но забавно, что его развивают. Я такое увидел. О, прикольно. Живет еще, развивается этот атрибут. Но на самом деле релиз большой. Я просто, если сейчас все-все-все расскажу, это вот у нас как раз на 2 часа и случится. Но там многие новости, вот там про WebGPU есть, про WebXR. Это уже такие вещи, которые интересуют специалистов, я бы сказал. А я в них не специалист. Поэтому обязательно почитайте. Релиз действительно огромный, много интересного. Там и по security какие-то вещи. В общем, читайте, не стесняйтесь.
А можно вопросик? Мне просто показалось это странным в этом релизе. И как будто бы я раньше этого не замечал. Но могло оно всегда происходить. Они же убрали поддержку 11-й macOS. То есть Chrome больше не будет выходить на 11-й macOS и то, что старее. Но это же всего 3-4 года компьютером. То есть они подразумевают, что их просто уже нету, и их не надо поддерживать. Просто довольно странно, нет? Вам не показалось это?
Не, не странно. Ну, в смысле, они есть, но процент аудитории, которые пользуются macOS, 11-й, наверное, позволяет им... Смотри, там еще важно. Они не прекращают, полностью дропают, а у тебя просто перестает обновляться браузер. Да, да, ты можешь старыми браузерами пользоваться, а новые просто обновляться не будут. Но новые браузеры все больше на железо завязываются. И тяжело macOS, наверное, развиваться в этом плане.
Ну и плюс там некоторые API, операционные системы софтверные, там есть некоторые штуки, связанные с перформансом, которые просто слишком много работы на какую-то операционную систему. Но это хороший рынок для альтернативных браузеров. Я знаю, что Firefox, что другие браузеры пытаются сделать так, чтобы операционные системы, оставленные крупными браузерами, все-таки поддерживать, потому что для пользователей это проблема с безопасностью, а если этот браузер поменьше может себе позволить поддерживать версию, регулярно обновляться, то это один из плюсов, чтобы перейти на другой браузер. И если бы такое могло происходить, на iOS где-нибудь, то если у вас какой-нибудь, iPad, на котором уже macOS не обновляется, но туда можно зашипить Firefox со свежей версией движка, это сильно поднимает безопасность этого браузера, потому что он обновился вчера, а не 2 года назад. Но у нас по-прежнему браузерный бан на iOS, но, надеюсь, все станет лучше.
Не-не-не, вам разрешили.
Да, нам разрешили, правда, ручки и ножки к батарее привязали, но это другой вопрос.
Ну, в общем, всего за полчасика я самое важное про Chrome 139 рассказал. Обязательно почитайте релиз-ноуты. Можете еще и видосик посмотреть, но я вот все больше радуюсь, что Вадим нам приносит правильные ссылки, где много-много разных подробностей. Они 3 фичи красиво рассказали, и остальные and more, и все. Ну, давайте теперь поговорим, а что у нас там дальше-то со спеками развивается. Собственно, там от Safari есть новости.
Я давно не слышал новостей про Masonry, нашу страдальческую раскладку, и попросил Джен Симмонс как раз, чтобы был какой-то апдейт в блоге WebKit'а. Вот, и они вместе с Аароном Едбараком написали апдейт. Не пойду же я в блог Хрома читать об этом, поэтому вот нужен какой-то апдейт в WebKit'е. Итак, напомню, что мы так и не можем никак договориться, как же нам писать раскладку Masonry. И более того, я поискал по своим записям, мне вдруг стало интересно, а когда мы вообще в первый раз начали обсуждать, что, ну вот, браузеры внедряют. Ну, прям серьезно там не обсуждают, а внедряют. И у меня запись, а я уверен, что у меня не самые последние были. Это 349-й выпуск, это 22-й год, где мы обсуждали, что WebKit начал имплементацию Masonry себе в движок. Ну, предполагаем, что Chrome это сделал раньше, то есть это еще, не знаю, год, два, может быть, еще...
Не, Chrome тормозил. Firefox сделал первую имплементацию Masonry на основе самой древней спеки, где, собственно, отдельный дисплей Masonry и все такое. Эта реализация очень давно была в Nightly за флагом, сколько там, лет 5 или типа того, очень давно. И... Вот сейчас Safari и Chrome очнулись и такие, все-таки надо как-то по-другому это сделать. Точнее, началась в Chrome реализация, и в Safari началась реализация старой спеки, а потом все такие, что-то не так, давайте все переделаем, и вот мы там, где мы есть.
Да, и уже несколько лет, на самом деле несколько лет, есть ощущение, что, знаешь, технари все давно сделали. Ну, в смысле, что сам режим отображение работает. Мы не можем договориться, как он должен правильно быть настраиваем нами, разработчиками. То есть какие свойства мы должны использовать, какие значения, в каких случаях. И был пост в марте, условно, это была первая часть, это вторая часть, которую мы сейчас обсуждаем, где ребята рассказывали про те проблемы, те вопросики, которые подвисли над сообществом, которые пока никак не могут решить. Да? То есть как все-таки включать раскладку, как все-таки управлять строками и рядами, то есть с помощью каких свойств и как это должно быть. Напомню, что в прошлый раз все вроде как договорились, и даже CSS Working Group это зафиксировало в спеке grid-layout модуль 3, что идея про itemFlow, то есть это отдельные свойства, которые будут объединять управление направлениями, раскладками и во флексах, и в гридах, их надо унифицировать, они должны переехать вот это в... ну, в свойство itemFlow, то есть там это itemFlow, itemDirection, itemPack, которые должны управлять одинаково и раскладками для флекса, и для гридов, и для мессенджера, и будущих каких-то, не знаю, еще вариантов. Об этом договорились, это вроде как включили, и здесь все хорошо. И, ну, как бы это такой же статья update, да, а что же осталось-то, чтобы мы уже пользовались этим, чтобы браузер договорились? Осталось, на самом деле, все тех же два спорных вопроса, которые никак не могут решить. Ребят, до сих пор мы не можем определиться ни браузера, ни комьюнити, как включать мессенджеры. До сих пор, напомню, у нас два предложенных варианта. Никаких третьих, четвертых не появилось. Либо мы говорим, что мессенджеры — это кусок, не знаю, отдельного дисплея, то есть мы прямо указываем дисплей мессенджеры, то есть это способ объяснить нашим, ну, нашей раскладке типа способ поведения. И он такой же, как и флекс-гриды. Либо это часть грида. То есть мессенджеры — это часть грида, поэтому display grid должен оставаться, а мессенджеры мы включать должны другими свойствами. Ну, например, itemFlow, там какой-нибудь коллапс указываем у него, и оно нам и включает расположение по плитке, да. Если честно, в посте нету объяснения, почему они до сих пор не смогли договориться, потому что, еще раз говорю, в марте всех активно попросили включиться и сказать, как же они все-таки хотят. Я думаю, все включились и сказали, но вопрос у нас висит.
Я придумал, надо float top. Свойство float недооцененное, а там как бы можно всякого. Мы же там умеем и останавливать этот float режим. Не, ну, конечно, я шучу.
Так в печатных стилях уже используется float для этого. Там есть значение, кроме left и right. Так что поздно.
Ну, блин, ну вот опять. Не, там на самом деле, если почитать обсуждения всякие, это же дискуссии, по-моему, в нескольких тредах я на GitHub'е видел. Ну, то есть это сначала в обсуждении самих мессенджеров, потом в обсуждении вот этого item flow и вот, ну, короче, в разных местах обсуждают одно и то же. Кстати, жалко, что нельзя это в один тред снести. И там в основном проблема с переключением режимов у разных браузеров. Это как раз-таки проблема из-за того, что у Chrome у них есть вот эти ng что-то там. ng-grid, ng-flex, ну, то есть движок, который включает конкретный режим, и когда у тебя парсер сразу может включить конкретный режим, это очень удобно. Поэтому, действительно, Chrome, он был бы не против, если бы был бы дисплей Masonry. Ну, то есть дисплей — это по факту if, какой движок включить. А у WebKit другой способ включения этого всего, и им, в принципе, норм, и там item flow collapse и так далее. Тут вот именно я знаю, что сопротивление идет со стороны Chrome, а у Chrome рыночек-то большой, ну, в смысле, с точки зрения аудитории. И они такие немножко ножкой. Мы пока не хотим. Приведите более убедительные аргументы. Но это, опять же, то, что я вижу из дискуссий.
Никит, а WebKit — это те челы, которых подвинуть очень сложно, да? Может, у них аудитория не такая большая, но сдвинуть их с места тоже. Знаешь, такие встретились два юкадзу. Мне просто интересно, как на это все Firefox смотрит. Он просто, знаешь, такой взял побольше ведер попкорна рядом, стоит и смотрит, давайте.
Ну, когда у вас ресурсы в компании все-таки ограничены, вы не бросаетесь в схватку первым и типа YOLO. Вы ждете, пока все устаканится, и потом реализуете. И, ну и это не отменяет того, что, естественно, у Mozilla есть собственное там мнение на этот вопрос, и все эти мнения периодически высказываются. В Firefox уже есть имплементация Display Messenger, но, опять же, неофициальная позиция компании, неофициальная позиция наших двух инженеров, насколько я понимаю, но идея с itemFlow интересная.
Ну ладно, в общем, это первый вопрос. Я, если честно, не понимаю, ну, то есть в блоге Джен не предлагает никакого способа, как выйти из ситуации, что мы не можем решить, как включать мессенджеры. Там нет никакого предложения. Есть только, опять же, призыв, давайте, ребята, условно голосовать, высказывайте свое мнение. Как будто бы мы в этом месте в тупике. пока что. И из него пока не получается выбраться. Но есть второй еще вопрос, подвисший. И он такой более концептуальный, потому что, мне кажется, как включить в мессенджере, это более технический, если честно, вопрос. И там просто, ну вот, ребята и правда на уровне движка могут и правда, ну, не давать ход этому делу. Но вопрос, что должно означать row и column, вот это вопрос такой, типа, концептуальный, потому что мы объединяем, мы еще в прошлом выпуске это обсуждали, мы объединяем немножко разные способы раскладки, в которых колонки и строки немножко по-разному ощущаются, разные значения имеют, но мы хотим это все свести к одному, к какому-то принципу. И, по сути, сейчас идет спор между двумя принципами. Это то, что мы, когда мы оперируем колонками и строками, мы думаем о направлении потока элементов, то есть follow of items, или когда мы оперируем, ну, по сути, формой раскладки, shape of layout. То есть то, что, либо то, что мы видим, либо то, как у нас расположены элементы в доме, по сути. То есть как мы наполняем элементы в раскладку, как мы их туда закидываем, либо как мы их видим. И ну, там как раз в блоге рассказывается на примере флексов, гридов и мессенери, что часто... Ну, у флексов и гридов все более-менее понятно. Мы как видим, у нас как элементы наполняются в сетку, в layout, как, так, то, так мы их и видим, и как бы все хорошо. То есть либо мы их выполняем, ну, раскладываем по там 1, 2, 3 слева направо, и как бы на вторую строку, на третью строку и так далее, и так далее. Либо мы их раскладываем в другую сторону. А в мессенджере немножко все путается, потому что мы их начинаем раскладывать вроде как слева направо, но они у нас заполняют же разную область вниз, и, соответственно, у нас получаются рваные края. И у нас при переходе на следующую строчку элементы могут прыгать. И типа они называют это вот потоком какого-то водопада. То есть у нас элементы визуально прыгают. И не очень понятно тогда, что значит в этом случае row и column в отношении мессенджера. То есть это что? Мы оперируем потоком элементов, или формы раскладки. И вот здесь как раз никак, опять же, тоже ребята не могут договориться. По сути, это надо определить, потому что это вопрос, какие свойства должны отвечать будут за работу с этими элементами. У нас сейчас есть Flex Direction, который у нас говорит, что у нас раскладка идет либо по колонкам, либо по строкам. Предложение переместить это в Item Direction, который будет по строкам, либо по колонкам идти. Но при этом есть отдельное свойство, как оно, item pack, да, который будет обозначать, как именно мы их как-то схлопываем, что ли, да, то есть у нас там перпендикулярное направление или еще какое-то направление, то есть и это основное предложение. Но мы почему-то, это то, о чем говорит Джен, не можем пока об этом тоже договориться, ну, я думаю, потому что мы пытаемся объединить плохо объединяемые структуры в одну.
Можно бесконечно смотреть, как течет вода, горит огонь, и как браузеры договариваются про масонри. Меня больше всего в этой истории пугает, что чем дальше вот это вот все обсуждение, реализация, у меня есть страх, что потом мы через 5 лет посмотрим, а сколько реально дисплей масонри в интернете, и там будет типа 0,01%. То есть, ну, давайте будем справедливы. Я очень давно не видел масонри раскладки на тех сайтах, где я сижу. Тут важно, что у меня, естественно, есть какой-то пузырь, в котором я сижу, и там этой масонри раскладки как бы не предусмотрено. Я Пинтерестом не пользуюсь. В Пинтересте оно действительно будет полезно. Но это и будет тот самый 0,01%. Меня просто пугает. Мы столько сейчас ресурсов в это вкладываем. Ну, не мы, браузеры. Договориться, что ну, а действительно будут этим пользоваться или нет?
Никит, там все-таки не только дело в масонере. Вот эта спека Item Flow, она объединяет поведение и между гридами и флексами.
Угу.
То есть у тебя и здесь идет упрощение.
Да, мне нравится ситуация, что мы не просто решаем проблему мессенджера, мы еще и пытаемся немножко упорядочить и объединить спеки флексов и гридов, чтобы их вот это вот общее поведение немножко абстрагировать, чтобы у флексов и гридов стало больше общего, чем разного. У них и так уже есть Box Alignment, который, ну, сильно помогает им пользоваться. Ты помнишь, как Box Alignment себя ведет во флексах, открываешь гриды, такой, а, ну, я примерно понимаю, как здесь, там есть какие-то нюансики, но все-таки. То же самое с Site and Flow. Это будет еще одна вещь, которая будет управлять, потому что прямо сейчас вот лично для меня есть несколько сложных концептов внутри гридов, которые сложновато понимать из-за того, как там все устроено. Во флексах чуть проще мне иногда настроить поток, а в гридах сложнее, потому что гриды лучше работают, когда ты четко задал сетку и разложил свои элементы. Как только тебе нужно автогенерировать ширину колонок, например, в твоих гридах, там такое начинается, такое типа сложновато. А этот item flow похожее поведение делает и у флексов, и гридов, и ты, выучив это поведение внутри флексов, прекрасно применяешь их в гридах и наоборот. То есть как и с нашим доллар переменной SAS-а, сейчас CSSVG и люди вокруг, они пытаются сделать так, чтобы было лучше не только в одном кейсе, а прям упорядочить всю систему. И мне это очень нравится, и я готов тратить на это... Я готов ждать, во-первых, как пользователь, и я готов, как человек, который чуть ближе к стандартам, внимательно читать все эти дискуссии и высказывать свое мнение, потому что, ну, не забывайте, задеприкейтить из веб-платформы сложновато. Но мы чуть сегодня попозже, надеюсь, поговорим об этом, про деприкейтить из веб-платформы. Но мы, по сути, делаем на века. И давайте немножко потратим времени на это. Правда, система сложная.
Вот смотри, Никит, по сути, еще раз давай проговорю, что предлагается. Буквально несколько свойств, которые управляют вообще всем. И, наверное, в этом и есть сложность договориться. Свойство itempack. Оно, по сути, занимается, насколько у тебя элементы сближаются друг к другу, либо удаляются друг от друга, да? То есть у тебя есть нормальное течение, у тебя есть dense, это когда, ну, дозаполняют элементы в свободные места. У тебя есть collapse, когда они, наоборот, схлопывают ряды, да? У тебя есть баланс, когда оно балансируется от левого правого края. А дальше, самое интересное, да, у тебя есть item direction. И вот в связке, когда ты указываешь item direction role и item pack collapse, оно превращается в mercenary, потому что ты говоришь, я управляю рядами и хочу, чтобы они схлопывались. У меня появляется эффект водопад. Я управляю, не знаю, рядами, но у меня, не знаю, должно все сбалансированная была структура, да, это больше будет похоже на грид. Или наоборот, я управляю колонками, и у меня должно быть, я не знаю, dance-эффект. И это flexbox.
Dance-эффект — это когда они начинают танцевать?
Dance, ну, наверное. Я не знаю. А вот, а еще есть, Никит, как раз свойство, помогающее этому всему жить, одинаковые в гридах, и во флексах, и в мейсонри. Это item wrap. Это когда мы говорим, а как вообще все это должно реагировать на переносы или колонок, или строк. В зависимости от того, ну, типа, в какую сторону у тебя условно направлено управление твоим лайаутом. Вот. Ну и там есть еще и там Slack, который не в смысле пойти в Slack и это все обсудить, а который настраивает как раз используемые при вычислении, ну, проценты свободной формы, по сути, или свободной упаковки, не знаю, как сказать. Вот. И все. Маленький набор свойств, который управляет всем. И CSS Working Group уже согласилась, что мы его используем. То есть, типа, мы вот это унифицированный набор свойств, все, good, делаем. Проблема в том, что нужно договориться, как мы его про нейминг, только про нейминг, понимаешь, сейчас вот вопрос. И мне интересно, сколько лет они еще будут пытаться договориться.
Мне просто жалко того инженера в браузере, который сидит, ждет своего полугодового ревью. Типа, я эту штуку уже сделал 2 года назад. Можно мы ее выкатим? Я хочу премию.
Я такой, знаешь, сидит, переименовывает постоянно. Ну что, митинг прошел у вас? Ну что, договорились? Ну, мы договорились поменять слово «коллапс» на вот это. Так, хорошо, меняю.
А потом, знаете, как про улиточку, сотрудник месяц. Я сделал эту имплементацию еще 2 года назад.
Да-да.
И тут все такие, так. Нет, все-таки меня... Все. Вой. Firefox будет сотрудником месяца, потому что у него уже есть реализация Display Masonry. Если все договорятся, что давайте все-таки забьем на это и устроим Display Masonry, мы сможем зашипить это первыми. Мне нравится.
Ну, кстати, знаете, что, какую еще тему Джен поднимает у себя в посте? И она на самом деле в целом-то хорошая. Мы периодически говорим, что у нас вот когнитивная нагрузка из-за того, сколько всего появляется в CSS, в HTML, в веб-платформе, она, ну, очень-очень серьезно растет. А еще там меняют какие-то вещи, и нужно вот за этим всем уследить. То есть тяжеловато, знаешь, держать это все в голове. И поэтому они еще, обсуждая то, как это все должно звучать, думают о том, как, это, как проще будет и с наименьшей когнитивной нагрузкой текущим разработчикам жить с этим всем. Вот Вадим правильно сказал, что на самом деле, и мне кажется, что есть отдельное прям количество, довольно большое, мне кажется, разработчиков, которые типа, ну, гриды умеют делать, но, знаешь, это не как с онлайн-блоками условно, знаешь, он уже все помнит и знает, там, в пальцах отложилось. А гриды такой типа, ну, я плюс-минус знаю, помню, но вот подсмотрю немножко вот это свойство значения, что оно там, вот знаешь, мне нужно такое поведение, какое там значение у какого свойства это делало? И ты такой, типа, знаешь, немножко всегда с таким небольшим напряжением это все делаешь. И вот они хотят сделать так, чтобы это не вылилось в еще большее напряжение, хотя оно в любом случае будет, да, но его как-то минимизировать, чтобы максимально по-простому задавать эти разные поведения.
Так это ж не людям теперь объяснять надо. LLM-кам, а LLM-ка по спеке поймет. Просто понятно, опишите, и пускай напряжение будет внутри чата GPT.
А потом мы вспоминаем, да, статью, насколько веб-платформа разогревает мировой океан, да?
Ну да.
Или NodeModules там были. А, там были NPM, а теперь, видишь, мы можем уже говорить и про веб-платформу в целом. Ладно, хорошо. Ну, давайте тогда от спека, от чего-то такого, знаете, серьезному, к вещам, которые, ну, не знаю, больше йоу или просто ребята, знаешь, подумали, что мы не можем больше ждать платформу, а мы будем делать все сами. Ну, Tailwind.
Давненько у нас не было срачей про Tailwind в этом подкасте. Мне кажется, пришло время. Пришло время. В целом у меня есть ощущение, что у нас есть какой-то консенсус внутри, среди ведущих, по крайней мере, что типа странная эта штука, но, наверное, иногда работает, но окей. Я правильно понимаю, ребят, настроение?
Ну, есть места, где Tailwind очень неплохо заходит, типа, знаешь, на уровне Bootstrap и все такое. Ну, тут вопрос, какую часть Tailwind мы трогаем? Там же тоже много всего, там и UI, и...
Ну, в целом, то, что мы видим вокруг, нравится или не нравится?
Тут вопрос про концепцию. Ну, типа, если у тебя... Я вот согласен с Лешей. Для прототипирования Bootstrap, как мы раньше использовали, да, одинаковые сайты бутстраповские. Точно так же сейчас Tailwind можно одинаковых сайтов наклепать. Если у тебя ничего сложного нет, то я в целом-то и не против. Ну, просто редко бывает, что вы запускаете продукт, где вы не хотите ничего сложного.
Просто когда годы ты писал на BEM-е, смотреть на это тяжело. Но в то же время, если мы как-то это совмещаем и внутрь нормального класса укладываем уже вызовы Tailwind-овых, то для меня это уже выглядит терпимо.
Ну окей. И тут вышла статейка, мол, Tailwind и CSS наконец-то снова друзья. Кто бы мог подумать? И в чем дело? Дело в том, что если вы замечали, что основная проблема Tailwind-а, вот то, что людям кажется странным и не нравится, это не то, что у них там внутри есть куча всяких токенов, которые можно классно использовать. Цвета, система цветов, система размеров и прочее. Всем это очень нравится. Даже противникам Tailwind-а, в принципе, норм. Когда у вас есть какое-то фиксированное количество размерностей, цветов и прочего-прочего, отступов, всякого такого. Это помогает быстрее принимать решения, быстрее думать.
Но это же называется дизайн-система.
Ну, в целом, да. Она такая очень-очень дискретная, то есть там очень много всего мельчат. То есть там, как знаете, как в материал шаг 8 пикселей, а тут шаг 1 пиксель. Ну ладно, я шучу, конечно, там шаг другой, но тем не менее. Это с этим проблемы нет. У многих людей проблема в том, что приходится прямо в HTML писать адские сокращения, причем если вам нужно что-то писать сложное, Это все вырастает в какую-то абсолютную портянку, и это все очень сложно читать, поддерживать и так далее. В общем, была проблема. И тут Джаред Уайт пишет у себя в блокпосте. А, ребят, если вы потерялись, тут на самом деле Tailwind 4, не просто новая версия вышла, где там, не знаю, два новых цвета добавили и не знаю, API переписали заново. Нет, 4 Tailwind переписали с нуля. И внутри 4 Tailwind вы можете просто писать CSS, используя кастомные свойства вместо тех самых классов. А если вы, не знаю, встречали вы или нет, есть такой проект OpenProps Адама Аргайла, который, по сути, сделал свой Tailwind, но там нет никакой сборки, ничего. Ты просто подключаешь внешнюю всю эту библиотеку, и у тебя становится неожиданно доступно огромное количество кастомных свойств с цветами, с градиентами, с анимациями, с отступами, со всем-всем-всем-всем-всем типа Tailwind, но ты можешь писать любую CSS-ную архитектуру, просто использовать этот OpenPropse как свою библиотеку. А Tailwind до сих пор заставлял нас переходить на его архитектуру, на его понятие. И более того, заявление на главной странице Tailwind существовало много-много-много лет о том, что лучшие практики внутри CSS не работают. Что бы вы подумали, это заявление с главной страницы Tailwind исчезло. И теперь Tailwind 4 при определенной конфигурации позволяем вам писать просто кастомные свойства. То есть вы можете написать font size и написать внутри все то же самое, чтобы вы написали об этом CSS, просто используя, не знаю, какой-нибудь TV Color Indigo 700. Вот это то, что вы пишете в классах, когда хотите задать определенный оттенок синего. Для многих, кто работает с Tailwind каждый день, это уже прям на кончиках пальцев. Все то же самое можете писать у вас внутри вашего CSS. Это все, конечно, меняет подход, но у вас по-прежнему в руках библиотека, которую вы можете пользоваться. И одновременно, если вам очень хочется, вы можете продолжать писать все те же самые классы.
Ну, формально-то ничего не поменялось. Я и раньше мог это все делать, и раньше мог пользоваться этими переменными. Тут вопрос идеологии, мне кажется, немножко. Такой вот это религиозной направленности. Ну, то есть Tailwind раньше — это перестаньте писать свойства, пишите атрибутами, все задавайте. Если хотите, там, сконфигурируйте себя пару раз, там у нас есть утилиты вот тут, здесь есть удобные функции, вот у нас этап сборки, он вам сделает все шикарно, но не пишите свойства. А теперь поменялась идеология, что, знаете, пишите свойства, вот вам инструменты, чтобы писать свойства было удобнее. А это вот это такой поворот в сознании немножко.
Я сейчас начну делать чуть-чуть стрёмные сравнения, так что заранее извиняюсь, если кому-то не понравилось или сравнение неточное. Но мне кажется, что Tailwind запускался как React. Вы, когда хотите использовать React в вашем проекте, вам нужно прям вот пересмотреть всю архитектуру. React берет всю страницу целиком и такой: YOLO, я тут буду рулить. Вообще все это дерево. Ну, то есть, понятное дело, что вы можете там много разных рутов расставить и все такое, но я имею в виду, что React лучше всего работает, когда он контролирует вообще все. Им удобнее пользоваться, он на это заточен. Tailwind тоже хотел делать так. Но прямо сейчас Tailwind немножко, не знаю, отпускает это все, и одна из проблем на самом деле Tailwind была в том, что если у вас есть другая библиотека, и тут в статье приводится пример WebAwesome, то есть такая, если вы знали про Shoelace, шнурки, такую библиотеку для работы с веб-компонентами, довольно популярную и довольно давно существующую, вот она стала частью вот этого WebAwesome, Font Awesome, вот это вот все, я думаю, вы помните, все эти иконки и вот эту вот компанию, которая сейчас хорошие вещи делает, интересные. Так вот, если вы используете их систему, вы можете легко ее подружить с Tailwind на уровне, собственно, использования этих кастомных свойств. Вы не должны прям все переделывать, потому что внутри этого Shoelace, ну, там прям кастомные элементы, вернее, ну, простите, WebAwesome, кастомные элементы с классами, и это все не наследуется, не прокидывается, нормально не используется, если у вас такая архитектура более сложная. Это любая на самом деле. Есть, конечно, минус у этого подхода Tailwind, например, в том, что они с самого начала используют каскадные слои, и это сильно усложняет браузерную поддержку. То есть, условно, до использования каскадных слоев вы могли в любом старом браузере просто взять и начать все это использовать. Классы, свойства работают. Какие-то отдельные CSS-свойства могут не работать, ну окей, там что-нибудь, не знаю, что-нибудь не скруглится, что-нибудь не отанимируется, что-нибудь поменяется. Как только вы начинаете использовать каскадные слои, все, наступает отсечка очень резкая. У вас браузеры, которые до 2022 года там, типа перестали обновляться на iOS, всяких там iPad'ах, iPhone'ах и прочих всяких старых девайсах, или просто на старой винде, где Chrome отказался обновляться, у вас эти браузеры увидят белую страницу иногда, а иногда не стилизованную страницу, а иногда страницу, в которой раскладка поехала, есть какие-то базовые стили. Ну, то есть белой страницы, наверное, не будет все-таки, если только у вас как-нибудь сложно все не поломалось. Опять же, cool stories работа. Мы выяснили, что в Safari 17.4 из-за того, по-моему, 17.4, из-за того, что там Light Dark имплементировали довольно поздно по сравнению с остальными браузерами, у нас на главной странице нашего нового фронтенда неожиданно главная вот эта вот плашка, большая черная, со всякими там дизайнными элементами, становится, по-моему, лиловой или еще какой-то. Там что-то как-то очень ломается, и вот именно в Safari 17.4 или, по-моему, 17.6 даже, по-моему, в 17.6 появилась поддержка, а в 17... 5 и 17.4, по-моему, не было этой поддержки. Неважно. В общем, неожиданно все ломается. То же самое может случиться с каскадными слоями. У вас не просто будет все Times New Roman на белом фоне. У вас может быть, что у вас будет белым текстом на белом фоне что-то написано, потому что так стили сломаются, склеются. В общем, есть проблемы с этим, с Tailwind. Вторая проблема с этим подходом все еще. Я по-прежнему критикую Tailwind, извините. Вторая проблема, что там есть фантазийный синтаксис. То есть, когда вы пишете, там вот этот пример в этой статье есть, add layer, theme, base, component, utilities, да, все нормально, это обычный CSS. Но потом начинается импорт, путь к файлу, потом начинается layer, это все еще нормальный CSS, а потом начинается theme, static и префикс tv. Это не CSS, это чья-то фантазия на основе импорта. И, наверное, мы уже привыкли, что мы пишем какой-то там JavaScript, и наши сборщики как-то его обрабатывают, но в CSS на такое смотреть, ну, больновато. Это все по-прежнему собирается. Это все по-прежнему конфигурируется, к счастью, не через JavaScript-овый конфиг, а в CSS можно написать ваш конфиг внутри вот этого синтаксиса импорта с помощью AddLayer. Но идея в том, что мы не можем запустить этот CSS в браузере. Мы можем обработать его, и только потом он запустится. Наверное, для библиотеки такой сложной и конфигурируемой, как Tailwind, он с годами таким и стал. Наверное, это удобно, но пихать конфиг в CSS с фантазийными конструкциями, которые, возможно, когда-то появятся в CSS, а сейчас используются в другом смысле, это monkey patching, это засорение скоупа, и это глупости, на мой взгляд. Ну вот, в общем, я рад за Tailwind, но я все еще продолжаю его критиковать.
Подожди, просто... Ну, чем это отличается от других фреймворков, которые приносят какой-то свой синтаксис или какой-то свой способ, тот же самый JSX и так далее, и так далее. Это просто как концептуальный пример.
Не, ну, когда ты в файле с расширением .jsx пишешь JSX, у меня вопросов нет. Когда ты в файле с расширением .css пишешь 99% CSS и 1% твоих диких фантазий, это проблема.
Ну окей, типа расширение файла, это, ты же понимаешь, мы в эпоху пост-CSS, когда мы пытались на нем писать, тоже в какой-то момент сказали, что это проблема, придумали расширение по CSS, но нафиг на самом деле это никому не сдалось по итогу.
Не, я ж не говорю, что остановитесь, не делайте так. Ну, я говорю, что так делать не стоит, это хрупко и проблематично. Лучше делать по-другому, на мой взгляд. Лучше конфигурировать эти вещи все-таки на уровне вашей сборки. То есть у вас все равно есть сборщик у Tailwind, да. У вас все равно есть там, не знаю, это Tailwind CLI какой-нибудь, который все это делает. Дайте ему конфиг. У него все равно есть конфиг. Скормите вот это там. Не нужно это все писать внутри CSS. Вот это вот мой подход, который я бы хотел видеть. А уж то, что другие так делают, не значит, что тебе так нужно делать, правда?
Да, мне кажется, мы еще, когда обсуждаем Tailwind, мы немножко, ну, как будто бы обсуждаем только его часть, потому что, по сути-то, ну, в базе в своем, то, что мы часто критикуем, Tailwind CSS, который базовый фреймворк, это просто утилитарный как-то utility first CSS фреймворк, да, который имеет в себе только классы и токены дизайна. И все. Ты его как хочешь, так и используй. Ты его можешь расширять, не расширять и так далее, и так далее. Но чаще всего, когда говорят про Tailwind, говорят не про Tailwind CSS, а про Tailwind UI, ну или Headless UI. Это, то есть, Tailwind UI — это типа набор компонентов готовых, уже раскрашенных, красивых, типа доступных часто. То есть с ними как раз, не знаю...
То, что они продают за деньги.
Да, но, по-моему, не все. То есть ты имеешь в виду Tailwind Plus, который был раньше.
Я не уверен, какая у них точно бизнес-модель, но я знаю, что прям Tailwind вот базовый-базовый, он типа open source, бесплатный, все такое, а дальше начинаются нюансики.
Вот, это тот же самый WebAssem, который ты говорил, и другие похожие дизайн-системы, наборы UI-компонентов, которых ты вот просто календарик тебе нужен, ты вставляешь, берешь, все, он у тебя классный. Но в примере Tailwind у тебя все настраивается через Tailwind CSS. То есть ты можешь за счет набора вот этих утилитарных классов быстро поменять дизайн или даже поведение набора готовых доступных компонентов. Но у них есть еще и Headless UI. Это как раз-таки набор компонентов UI-ных без дизайна. То есть оттуда вычищен полностью дизайн, а там остается именно набор необходимых компонентов, ну, для современных приложений. Ты их легко можешь подключить в свою React View экосистему, и внедрить туда и работать с ними. И они там без оформления. И как бы, и когда мы говорим про Tailwind, всегда, знаешь, ну, кто-то, ну, мы говорим про CSS, например, критикуем, да, устройство CSS внутри, как именно там они, например, импортят то, что ты говоришь, да, сейчас. А там люди, например, используют Tailwind как UI и не понимают вообще, почему мы его критикуем и о чем мы вообще говорим. Видишь, Tailwind — это такая большая экосистема.
Мне кажется, все-таки Tailwind UI — это штука платная, и используют ее не так много людей. А то, про что мы говорим, это чаще все-таки атомарный CSS, и вот здесь всегда начинается вот это противостояние — писать так или писать так.
Да, согласен. Но это, слушайте, это концепция, которую Tailwind не первый придумал, атомарный CSS, я имею в виду, и, возможно, не последним будет. Она всегда для кого-то заходила и для каких-то случаев прям для типа, есть типовые задачи, для которых оно прям хорошо заходит, вот то, что мы говорили, прототипирование, да, но кто-то берет это как свой основной инструмент, и им просто нравится этим заниматься в любых проектах.
Ну, в общем, с самого начала, возможно, меня немножко унесло, но тем не менее, с самого начала я притащил эту статью и начал эту дискуссию не для того, чтобы устроить очередной срач про Tailwind. Их было достаточно. У нас были даже отдельные эпизоды про Tailwind, большие. Я принес это потому, что это все-таки хорошая новость. Я знаю людей, которые Tailwind на работе пишут каждый день. Они уже, естественно, у них уже стокгольмский синдром, им уже нравится. Но иногда они все-таки показывают фрагменты своего кода и говорят: «Господи, что я сейчас написал? Зачем? Зачем я это увидел? Зачем я это сделал?» Потому что если ты как бы вошел в эту идею, то иди до конца. Так вот, я принес хорошую новость. Что вы можете по-другому начать писать свой Tailwind, иметь базовую библиотеку токенов, дизайн-токенов, и использовать это в обычном CSS, который, ну, проще читать, проще поддерживать, и лучше он работает с другими решениями, с другими библиотеками, с другими подходами. Так что пересмотрите. Если вы можете позволить себе обновиться до 4-го Tailwind, у вас появляется новая возможность. Не упустите ее.
А все знают вот эту знаменитую историю, что LLM-ки теперь делают фиолетовые сайты благодаря Tailwind.
Да, научились плохому.
Потому что это вот обучающая база. Нет, на самом деле, я вот соглашусь с тем, что история, наверное, хорошая с точки зрения идеологической. Мне вот что конкретно не нравилось в идеологии Tailwind'а, что при том, что их можно было использовать как любые нормальные фреймворки, они вот очень четко настаивали, что давайте мы в атрибут запихнем максимум нечитаемого.
Не, они настаивали, что CSS сломан, и мы его сейчас починили.
Да, а потом в какой-то момент они осознали, что add function поддержать, add mixing поддержать, add контейнер поддержать, add layer поддержать. И вот что-то как-то уже все в атрибут один не впихивается, потому что CSS придумали, как парсер переписать, а Tailwind у него, ну, как бы основа — это вот запихиваем все в одном месте. При этом они смогли это поддержать, справедливости ради. Тоже интересно посмотреть, как они это сделали. Это все у них как-то там работало каким-то таким фантазийным синтаксисом, как в свое время в Bootstrap'е там мы писали. Всякие XL, XS, SM, вот это вот все, оно тоже туда протекло. Мне больше нравится, что они перестали вот этот вот радикализм, такой вот неприятный, на мой взгляд, пропихивать, и официально признали, что, смотрите, мы можем работать вместе с CSS, хотя мы его и используем так-то под капотом. И мне вот здесь гораздо проще, когда можно будет уже не ругаться, потому что у нас на нашей, простите, это библии в виде лендинга на Tailwind, там написано CSS сломан. Ну, типа, в смысле сломан? Вы же им пользуетесь. Убрали эту надпись. Все, спасибо. Уже проще с вами со всеми разговаривать будет, потому что я фанат такого подхода. Да любой инструмент используйте. Если у вас при этом сервис работает, пользователи счастливы, пишите вы код быстро, хоть Tailwind, хоть BEM, хоть что угодно. Просто что делаете это, пожалуйста, осознанно, иногда замеряйте, все ли окей. Поэтому я не такой уж прям противник Tailwind'а, но при этом сам Tailwind писать почему-то не хочу. Ну вот как-то вот внутри меня это не сочетается.
Я, кстати, не смог найти эту надпись, что типа CSS сломан. На предыдущих лендингах, на предыдущих версиях они, кстати, молодцы, что они хранят их. То ли они везде это вычистили, то ли я плохо посмотрел. Но я хотел другое сказать, что мы почему-то очень, знаешь, типа смотрим на CSS-ный код от Tailwind, точнее, как его использовать, такие, типа, фу, типа, ну, так же не делают нормальные люди. А потом я вспоминаю, как я смотрел на некоторый код, который на SAS-е делали. Ну, что, лучше было, что ли? Ну, там же тоже часто, фу, господи, все эти циклы, которые, жесть какая-то, портянка. Ну, всегда бывают какие-то перекосы, мне кажется, в сообществе, и, может быть, даже которые не закладывали в изначальную идею, как это все должно жить и работать. Потому что, ну, вы же понимаете, люди хотят одним молотком забивать все. И раз им дали возможность, они такие типа, ну все, йо, поехали.
Главный вывод, который я здесь делаю, что веб-платформа снова побеждает все библиотеки.
Нет, понимаешь, веб-платформа, у нее просто позиция очень удобная. Она сидит на берегу, а все остальное, оно проплывает на речке.
Ну и к слову про проплывание по речке. Тут у нас вышел новый TypeScript.
Вышел у нас новый TypeScript 5.9. Давайте посмотрим, что же там такого интересного, что из этого стоит обсудить. Ну, во-первых, они пишут, конечно, что они там причесали TC и NIT, потому что посмотрели очень многое, что там появлялось сразу в TS-конфиге. Люди просто вытирали и замещали тем, что надо. Они еще раз прошлись, выбрали как там современнее. Ну, стало получше, покомпактнее. Ладно, давайте к более интересным вещам. Да, они поддержали import defer. И вот это стоит, наверное, обсудить. Во-первых, зачем это нужно? Об этом чаще всего говорят люди из мира Node.js, что мы не хотим переходить на ESM, потому что ESM еще не готовы. В них нет очень многого, чему мы привыкли. И вот, как минимум, вот этот самый отложенный импорт. То есть, когда мы жили в мире require, мы могли require'ить внутри функции, например. И если какая-то часть программы не вызывалась, то при старте приложения у вас ничего не происходило, только когда вызывалась нужная функция, происходил require, может быть, даже медленный, и дальше оно запускалось. И как раз вот эту проблему нам предлагает исправить import defer, который сейчас уже у нас на stage 3. Значит, его скоро начнут имплементировать в браузерах, и эта штука появилась внутри TypeScript. Как она работает? Мы пишем import, defer, да, звездочка, то есть namespace какой-то задаем, и потом откуда мы что-то импортим. Это значит, что в тот момент, когда ваш код дойдет до этого места, он поищет эти файлики, которые вы импортируете, ну, загрузит их, но не будет исполнять. И только в тот момент, когда вы из этого namespace вызовете какую-нибудь функцию, она наконец-то исполнится. Вот вся там портянка кода, которая нужна была к ней, она вызовется. Поэтому нельзя, например, там делать деструктуризацию, вызывать конкретно нужную вещь, потому что мы не исполняем этот модуль, мы его только загружаем. На самом деле они здесь не описывают все проблемы, потому что у нас есть top-level await, к сожалению. Эта штука очень сильно подпортила нам модули, как я считаю. Да, это, конечно, очень удобно, что мы можем писать await в любом месте модуля, но это привело к тому, что у нас теперь при загрузке может происходить что угодно. И, соответственно, если мы говорим про отложенный импорт, это будет означать, что если у вас где-то там есть await на верхнем уровне, то ничего не откладывается, а бежит исполняться, как и исполнялось. И только те файлики, где этого await нет, они исполнятся. Ну и что? Мы можем сказать, что ура, мы наконец-то в ноде можем использовать отложенный импорт. Ну, просто через TypeScript. Нет, к сожалению, нет. Потому что эта штука, хоть она и внедрена, она работает как? Она никак не преобразует ваш код. Она его доставляет в том виде, в котором он был написан. То есть эта штука сработает только там, где у вас дальше есть какой-нибудь сборщик, который поймет, что здесь написано, и сделает какую-нибудь интересную там fallback, транспиляцию или еще что-то. А если вы просто превратите это в JavaScript файл и попробуете выполнить в Node.js, то Node.js просто упадет, потому что там никакой поддержки import defer еще нет, потому что ее нет в V8. И когда она появится в Chrome, только тогда она доедет до ноды. Поэтому я даже не знаю, вот радоваться или нет, что эта фича появилась.
Ты пока рассказывал это про TypeScript, я удивился. Ну, возможно, я пропустил тут какую-то часть, что, в принципе, у импорта завозят defer, и что он уже на стейдже 3, и ты такой, типа, и браузеры должны имплементировать. Я такой сразу пошел, да ладно, а где, а когда? И я удивился, что я нашел, во-первых, в веб-ките, что они уже добавили в Technology Preview import defer. Это, кстати, очень прикольно. Вот, и я увидел, что Rollup и... этот самый...
Бабель?
Как его, скажи мне, ненавистный нами. Webpack. Rollup и Webpack уже внедряют...
Ты уже начал забывать имя Webpack, Леш.
Ну да, и что?
Вот, вот тогда библиотека устаревает, когда мы начинаем забывать их имена. Мы так редко используем это название.
Ну, оба эти сборщика, они тоже добавляют себе имплементацию import-defer для того, чтобы вот выдавать уже код таким образом. И мне, в принципе, кажется, что отложенная загрузка подключения модулей внутри браузера, не внутри ноды. В ноде же понятно, мы же все это парсим и сразу, да, ну, интерпретируем. У нас она же не живет в... Хотя живет в динамической среде, да, тоже живет. Но в браузерах все равно это интересно, потому что ты в браузере ты все время ждешь, когда вся цепочка загрузится, да, ее же нужно, типа, структуру-то всю собрать, понять, типа, где там какие модули, что должны будут вызывать, чтобы правильно это интерпретировать все. И как будет там реализован defer, очень мне лично интересно. И я вот, не знаю, вот ты сейчас рассказал, и я, конечно, послежу. И то, что это добавляет в TypeScript, это на самом деле не так важно, потому что важнее, мне кажется, чтобы это имплементировали движки. Вот где самый смак будет.
Да, ты, Леш, прав. И тут как бы они написали такой большой абзац, что мы это добавили, но если мы пойдем и посмотрим, там очень небольшой pull-request, и фактически они поддержали просто синтаксис. Потому что они как есть, это насквозь выстреливают дальше и просто больше не будут подсвечивать, что он ошибочный. И поэтому ты сначала читаешь и радуешься, да, я буду использовать, сейчас я у себя прямо в Node.js прикручу. А потом, нет, пока не прикручу, но, может быть, в браузере, да, уже можно попробовать через сборщик. Что еще важного? Добавляет нам вид модуля, в который он собирает. Ну, мы помним, да, у нас есть в TypeScript модуль и модуль resolution. Одно — это как сам TypeScript, ваши модули читает, а модуль — это в то, во что он их собирает. И так как у нас теперь нода 20 поддерживает require ESM модулей, то теперь это все можно включить через поддержку модуль нод 20. Еще интересная вещь, это порадует, наверное, Вадима, что у нас раньше в TypeScript, когда мы обращались к каким-то функциям из DOM API, то там были просто ссылки на MDN-документацию. Они подумали, что как-то вот это вот мало, ты не можешь ничего прочитать, тебе надо смотреть на какой-то адрес, идти по нему. И теперь у нас побогаче, теперь у нас будет нормальное описание всех этих функций, ты просто наводишь мышку и видишь, для чего она нужна, тебе не надо переходить на MDN. И я подумал, наверное, это не радует Вадима, а наоборот, может быть, немного расстраивает, потому что дальше был, ну, был поток людей, которые, ой, я не знаю, что это, пойду на MDN, а теперь он сразу почитает и, может быть, не перейдет.
Они же рекламу-то там не продают.
Мы рекламу продаем на MDN. И если бы люди с канала, конечно, заходили, нам было бы лучше. Окей, интересно, интересно.
Андрей, Вадим себе в блокнотик записал. Надо уточнить, на каких основаниях они парсят наш контент.
А вот это, да, это самая интересная вещь, которая здесь не описана. Откуда они взяли эти описания? Спарсили они в каком-то виде, сделали они выжимку. Ну, если посмотреть в pull request, там такие небольшие строчки добавились в описание, но откуда они?
Так, а на самом деле можно было посмотреть, когда они бетку катили 5.9. Там было четко сказано, мы суммаризировали при помощи LLM-ок. Мы зашли в MDN
прекрасно.
И заиспользовали этот контент. Ну, точнее, не мы, а там есть конкретный автор. Не буду его блеймить прям в подкасте, но вот это он принес здоровенный pull-request на 68 тысяч строчек добавления, 23 строчек удаления. Но он, по сути, просто, да, дописал каждому, чему-то там есть в DTS-ках встроенных, он дописал вот эту вот распаршенную историю с MDN.
Смотрю на напряженное лицо Вадима. Не привыкайте, в общем, к этому обновлению в TypeScript, не привыкайте.
Тут интересно, как они это будут актуализировать, например, снова делать суммаризацию? Такой, да, неоднозначная вещь, очень неоднозначная. Как будто они вот здесь прям собирали все из каких-то мелочей, если честно, когда я вот читаю этот релиз. Ну, прикольная еще штука появляется, наконец-то. Вот этого я ждал давно, что теперь... Вы, если наводите на какой-то тип, то можно его развернуть и почитать, из чего он состоит. Ну, здесь пример. Вот, например, если у вас есть функция, у нее аргументы какого-то типа, то вы видите не просто название типа, вы можете нажать в плюсик и увидите, из чего он состоит, но это пока все в превью, то есть оно может меняться. Также теперь можно увеличивать размер подсказки. Если у вас что-то где-то не влазило, теперь есть прямо дополнительная конфигурация, как увеличить размер подсказочек, которые у вас появляются в том же самом VS Code. Сделали несколько оптимизаций по скорости. Конечно, у нас опять меняется libDTS, поэтому предупреждают, если у вас посыпятся какие-то странные ошибки, пройдитесь по вашим типам и типы для того же, ну, для Node.js, например, обновите. Может быть, после этого ошибки исчезнут или надо будет посмотреть и немножко все это дело уточнить. И вот вроде бы все, и они говорят, ну, это прям такая подготовка. Дальше мы переходим к TypeScript 6.0, который будет большой, большой работой к переезду на TypeScript 7.0. Помним, да, 7.0 у нас уже переезжает на Go, там очень много всего меняется, поэтому сейчас начинается работа над такой промежуточной версией между 5 и 7. У нас появится 6, который, ну, как похоже, не будут никакие большие фичи завозить, а будут постепенно-постепенно нас готовить. Такой вот достаточно маленький релизик, прямо удивительно. И надо, наверное, обсудить. Вот много лет назад мы писали на одних технологиях. Эти технологии вроде бы у нас остаются в платформе, но больше мы их не используем. Так что же с ними делать?
Тут Мейсон Фрид в репозитории VATVG, организация, которая занимается спекой HTML, DOM и многими другими, принес идею. Ребята, а может, выпилим XSLT из веб-платформы? И я уверен, что большинство из наших слушателей сейчас смотрят на нас где-нибудь на YouTube или слушают и такие, XSL кто? Что это? Что это такое? Но если у вас, если у вас уже спина болит, и вы в отрасли давно были, то вы знаете. Кто знает, то знает. И, возможно, даже кто-то из вас XSLT-код писал. Ребят, посыпем песочком, поскребем суставами.
Да, был.
Был?
Лет 10 назад я писал активно на XSLT. Ну, давайте не забывать, что, в общем-то, это все породило в итоге тот же самый JSX в React, но оно все еще с нами.
А я год назад писал. Ну, в смысле, давайте так, когда я только входил в профессию, я в рамках обучения, но мне повезло, я уже входил в профессию в то время, когда XSLT это было вот типа для поддержки, там посмотреть старые сайты, то есть уже я и E6-то почти не застал, молод еще совсем. Но год назад мы для CTF нашего фронтендерского делали задачку, где нужно было почитать XSLT и разобраться, что с ним происходит вообще.
Так а давайте напомним, что это такое. То есть была такая светлая идея во времена популярности XML, что, может быть, мы просто будем выдавать XML и делать вот такие специальные преобразования над XML, которые будут превращать его в HTML. И таким образом у нас прям браузер на ходу умеет это делать. Мы даем вот тебе XML, вот шаблон, и дай результат. И в какой-то момент верили же, что это станет будущим. Я помню, статьи были такие, что XSLT — это будущее, надо туда бежать, все на XSLT.
Ну, в общем, было такое время, да, и я помню, что Яндекс тоже очень много ресурсов и всякого тратил на XSLT, но это все работало на бэкэнде. В браузере это все не работало на больших продакшн, по крайней мере, сервисах. Я не помню, чтобы кто-то активно использовал XSLT именно в браузере.
Но поддержка-то была.
Поддержка была. Так вот, в браузерах сейчас у всех есть поддержка XSLT 1.0. Это довольно древняя версия XSLT, а сам XSLT с тех пор ускакал аж до версии 3.0, и там он чуть ли не, по-моему, даже не обратно несовместим. Там есть какие-то вещи ломающие, насколько я понимаю. И прямо сейчас во всех браузерах, если вы захотите, что какой-нибудь там XML трансформировать в HTML, вы можете это сделать. Прямо в браузере. Никакого скрипта, ничего. Вы просто скармливаете XSLT-шаблоны, и они всякими там сложными условиями, декларативными, трансформируют одну разметку в другую разметку. И выяснилось на основе этого вот pull-реквеста и дискуссии вокруг него, что главный 99% use case сегодня по использованию XSLT в браузерах на реальных проектах — это трансформация RSS-фидов. Если вы не знали, то опять же, RSS-фид — это XML-файл. И RSS-фиды используют не только всякие там любители почитать новости, экспорты RSS-фидов. RSS-фиды — это то, на чем работает вся подкастерская индустрия. То есть все фиды подкастов, которые вы публикуете там в Apple подкасты, в Google, в YouTube, на все эти платформы Spotify и прочее, это XML-ный файл, который мы, подкастеры, генерируем у себя руками или там через сборку, или через какие-то там, через хостеров, и они потом содержит ссылка на mp3-файлы, обложки, описание и прочее, прочее, прочее. То есть раз в неделю веб-стандарты вот мы генерируем XML-файл, который отдаем во все остальные платформы, и они на основе этого делают. Так вот, зачем подкастерам XML-файлы? Дело в том, что если ты заходишь на этот XML-файл, тебе браузер отображает XML-файл. Потому что, ну что? Так вот, к этому XML-файлу можно прикрутить трансформацию, чтобы твой файл RSS-фида красиво отрендерился. Чтобы там появилась разметка, стиль и прочее. Чтобы можно было пользователям показать более красивую версию твоего фида. Потому что можно с помощью link rel alternate указать ссылку на свой RSS-фид, и тогда все страницы, и тогда всякие там роботы... краулеры и прочие платформы подкастерские, которые парсят твою HTML-страницу, найдут эту ссылку на этот RSS-фид, поймут, что она есть, и уже правильно все соединят. Так вот, это не всегда работает, это не всегда удобно, поэтому очень часто ссылки на RSS exposed, то есть просто дают ссылку прямую на XML-файл. И многие подкастерские платформы, чтобы пользователи не увидели что-то страшное, а увидели прям красивый дизайн и прям такой вот превью подкаста, что ли, они делают эти XSL-трансформации, и это оказывается довольно популярно.
Здесь же еще есть классный нюанс. Как я вот для себя как-то понял, как объяснять XSLT молодежи. Молодежи, сам как бы сказал и сразу постарел. Это постпроцессоры прямо в браузере. У тебя есть, ну, по факту, XML-ка, которую ты можешь превратить при помощи постпроцессора в HTML, тут же дописать в нее контента, тут же, на самом деле, еще сделать вызовы API. XSLT позволяет дергать урлы для того, чтобы там прям динамический контент подгружать. И тут же добавить стилей. Ну, все это в XML-формате жутко. Можно и CSS, кстати, добавить, так как мы можем любые теги превращать. То есть это вот, прикиньте, у нас были постпроцессоры в браузере. Гудини-то опоздал, получается.
Ну, то есть вы можете просто написать XSL for each, XSL sort, XSL там template, choose и прочее, прочее, прочее. То есть вы, по сути... Вот Андрей в самом начале сказал про JSX, что типа, ну, это же потом привело... Ну, не совсем. В JSX мы пишем что? Мы пишем разметочку, но если вам нужно проитерировать по какому-нибудь массиву, мы все равно пишем мапу, а не JSX for each. Правда? То есть это другое.
Слушайте, возвращаясь к топику, то есть должны ли мы удалить XLT из веб-платформы?
Mm-hmm.
И, ну, вопрос-то такой интересный. То есть он, смотрите, во-первых, если мы говорим исключительно веб-платформу, то, например, тейки Андрея про то, что мы и так это трансформируем, точнее, и твои тоже, но это делаем на сервере. На самом деле, удаляя из веб-платформы, мы же не удаляем, ну, возможности трансформировать работы с XML, с XLT, трансформировать их и, типа, приводить к какому-то виду. Мы можем дальше это продолжать. Вопрос поддержки в браузерах, да? И тут у меня вообще обратный тейк. Подождите, мы все это время... У нас вот вся веб-платформа, она объединена одной идеей. Как бы нам прийти к такому, чтобы у нас во всех браузерах, во всех движках технологии широко поддерживались одинаково? И вот мы достигли этого места с XML и XSLT, оно же широко поддерживается во всех браузерах. И приходит кто-то и говорит, давайте это выкидывать. Ну в смысле, мы только смогли это сделать хоть в одном месте?
Мотивация. Какая у этого всего мотивация? Мы, конечно же, забыли про это поговорить. Собственно, Мейсон говорит, это старый, неподдерживаемый код. Во-первых, XSLT, как я говорил, уже развился сильно, браузеры эту имплементацию не обновляли. Во-вторых, это огромная библиотека, либо XSL, по-моему, она в Chrome называется, которую, опять же, никто не патчит, не поддерживает и так далее. И довольно много было инцидентов с безопасностью на основе этой библиотеки. То есть можно наделать плохого в технологии, которая в браузере, поскольку она активно не используется, она и не активно и не поддерживается. Это большой тяжелый код, от которого хотелось бы избавляться. И более того, Мейсон Фрид, собственно, он из Хрома. Но один из там нескольких комментариев пришел Анна Ван Кестер, она говорит, WebKit осторожно поддерживает эту идею, потому что нам, собственно, тоже кажется странным. Туда не приходил пока Firefox, хотя ребята из платформы там. Вот я вижу нескольких коллег, Кита Сиркеля и некоторых других. То есть, в принципе, идея ясна. И да, Таб Аткинс тоже говорит, надо выпиливать. и прочее, прочее, прочее. Там есть несколько троллей, которые говорят, типа, Google империя зла, и все пропало, и это последний бастион свободы в интернете, XSLT. Это звучит как-то очень-очень стрёмно и странно.
Очень натянуто.
Да, очень натянуто. Но и кто-то говорит, это единственный способ делать сложные вещи без JavaScript, потому что JavaScript не хочется всегда включать. Ну, в общем, да, он пишет это на сайте, который не работает без включенного JavaScript, если что. Нормально. Короче, сложная дискуссия. Я честно прочитал весь тред, и свежие посты там появились буквально вчера. То есть я прочитал не весь тред, там еще некоторые вещи я пропустил, оказывается. Главное, что есть технология, которой мало кто пользуется. Там была статистика, что типа из 8 тысяч пользователей, из 8 тысяч сессий, что ли, только один человек воспользуется трансформацией XSLT прямо в рантайме в браузере. А все 7999 получат риск какой-то проблемы с совместимостью. Вот примерно вот такая вот аналитика на основе именно данных Chrome. У остальных браузеров этой информации нет. Ну, Chrome, поскольку там самый популярный браузер, это все получается так. То есть в целом доля использования минимальная, и речь о том, чтобы зашипать какой-то полифил и так далее, есть, но она, естественно, не сработает на сайты, которые уже не обновляются. Эти сайты просто сломаются. И кажется, пока именно от представителей браузеров, от представителей людей из стандартов, мнение, что, кажется, выпиливать стоит. Когда речь заходит про пользователей, людей из индустрии подкастов, например, они говорят, вау, мы этим пользуемся, мы хотим этим продолжать пользоваться, нам это важно, нужно и все такое. Надо придумать какой-то альтернативный механизм, будь то полифилы, будь то более мощная стилизация на основе CSS, то есть чтобы можно было, к XML можно подключить CSS, если что, и стилизовать каким-то образом. Соответственно, если бы браузеры поддержали более мощные CSS-ные трансформации, можно было бы заменить XSL, устаревшую технологию, более современным CSS, чтобы делать похожие вещи, чтобы можно было брать какую-то прям трансформацию сделать, дисплей-контент делать там на основе атрибутов или контента, что-нибудь там новое генерировать, какие-то псевдоэлементы. Короче, есть идеи, есть дискуссия, но пока Мейсон очень такой настойчивый чувак, он говорит, и все-таки. Аргумент хороший, и все-таки. Короче, кажется, Chrome щупает воду, браузер в целом не против, не знаю, меня мазил, честно говоря, а пользователи этой фичи говорят, вы что творите? Нам хочется этим пользоваться. Так что сложная ситуация, я не вижу очевидного исхода, буду, безусловно, продолжать следить.
Я, пока ты рассказывал, решил покопать вообще, ну, историю XSLT, она давняя, и мне было интересно, а первый ли раз вообще зашла речь о том, что а давайте-ка ее уберем. И, слушай, как оказалось, это не первый подход к попытке убрать ее. И именно, кстати говоря, Chrome в 2013 году, там Адам Барт выкатил Intent to Deprecate and Remove XLT и предложил то же самое. То есть, это, смотрите, это ну, 10 лет назад, да, получается, почти. И даже предложил план, что, например, чтобы посмотреть, что у нас все не рухнет сразу же, давайте поначалу выключим XML StyleSheet, например, и из JavaScript уберем XLT процессор. Ну, просто глянем, а что будет? Придут ли нам разъяренные, не знаю, кто-нибудь, про кого мы не подумали, и окажется, что это им нужно было. Но тогда это не получило хода, потому что все-таки браузеры боялись, что совместимость интернета из-за этого повредится. И более того, после этого потом в 2016 году в ATVG-DOM завели issue и предложили вообще стандартизовать, ну, в смысле, описать в спеке XLT-процессор, ну, потому что это же JavaScript-овый API, он должен быть зафиксирован в спеке веб-платформы, это веб-API. И его в 2016 году внесли в спеку. То есть, типа, знаешь, формально даже развитие какое-то, типа, двигается, да, то есть с точки зрения...
Но они скорее зафиксировали статус-кво, это не было развитие.
Ну, да, что, типа, все должно быть на своих местах. И получается, что... Сейчас это же чувак из Хрома, да, снова поднимает эту же тему, и мне кажется, что просто им жмет уже все эти 10 лет, И хотелось бы найти способ, как это все-таки исключить из кода движка в большей степени, чем там говорить, знаешь, про технологии, спецификации и так далее, так далее. Просто хочется убрать это из движка.
Я очень расстроен этой новостью, честно говоря, потому что я живу с парадигмой, что веб-спецификацию, веб-стандарты внесли, то с нами навеки. Оно может меняться, оно может там синтаксис куда-то чего-то это. Но если уж катнули, ну все, это вот типа обратная совместимость веба.
Не, ну есть исключения, но в целом да.
Да, обратная совместимость веба — то, на что я опираюсь, когда я что-то делаю. И на самом деле, раз мы сегодня просто уже аналогии проводили, вот представьте, что есть какое-нибудь классное историческое здание, но оно стоит на том месте, где удобнее построить несколько многоэтажек. Ну вот просто потому, что действительно так удобнее. И мы это историческое здание сносим, и вот все. Зато нам проще теперь людей расселять. Ну, ты ж, ну, типа, если такой аналогии придерживаться, ну, грустно. А сайты на XSLT — это действительно археологические раскопки шикарные. Там можно такие крутые вещи найти. И вот представьте, что будущее поколение не смогут эти сайты открыть, посмотреть. Это ж грустно.
Ну, тут же скорее речь про то, что вот тут из дороги торчит кирпич, и он торчал еще там, как он, при Людвиге XIV, и он об него спотыкался, и все об него спотыкаются. Так может, уберем уже?
Не трожь кирпич, мой дед его закопал.
У меня ассоциация после Никиты появилась про, типа, нам нужно технологическое ЮНЕСКО, которое будет определять технологии, которые нельзя трогать.
Да, да, нужно охранять такие сайты. Нет, просто я буквально, когда исследовал историю про XSLT, я находил шикарные примеры, как вот в прошлом при помощи XSLT делали, творили магию. Действительно, таких сайтов мало. Действительно, это немножко утерянное знание. Но мне будет очень грустно, если вот реально даже вот в образовательных целях в браузерах я не смогу это посмотреть. То есть мне надо будет скачивать старый браузер, находить старый ОС, возможно, где-то виртуалку подымать, только для того, чтобы исследовать, а как в старину сайты писали.
Да, но, Никита, эти же сайты, их все-таки делали не в браузере. Их делали где-то на бэкэнде, на XSLT.
Ну, в том числе, да.
Ну да, да. То есть именно браузерной имплементации было исчезающе мало. То есть вот я ни разу в жизни не сталкивался с проектом, который использовал XSLT на клиенте. Ни разу. Кроме стилизации RSS-фидов, и об этом я узнал, не знаю, год назад, что люди этим занимаются.
А я всегда любил в Firefox'е то, что они единственные из браузеров, кто XML стилизовали, когда показывают.
Ну, это другое. Это не уверен, что это происходит с помощью XSLT.
А мне кажется, что это прям правильное место для этого, для применения. Ну,
может быть, может быть. Но тут главное что? Мы задали очень важный вопрос, и пользователи говорят, не надо, с одной стороны. Но если пофильтровать все эти комментарии, то 80% из них такие типа эмоциональные, типа «я хочу, чтобы оно осталось». А 20% говорят, мы это реально каждый день используем. Так вот, если вы реально каждый день используете XSL для трансформации вашего XML в браузере, идите в этот тред и напишите об этом. Заходить туда и говорить, это неправильно, так нельзя, я думаю, не поможет.
Ну, а сейчас нужно ответить на вопросы, которые нам приходят от наших слушателей. В общем, на подкаст собака.webstandards.ru Виктор написал такой вопрос, немножко утверждение. Виктор спрашивает, есть ли какая-то внятная причина, по которой Safari не внедряет symbol dispose и symbol async dispose? Ну, то есть Виктор утверждает, что Safari его не внедряет. Я обращу на это внимание, потому что у меня было расследование с утра. Я пытался понять, а действительно ли не внедряют. Напомню, что такое symbol dispose, async dispose. Мы обсуждали в предыдущих выпусках подкаста вот эти explicit resource management. Это proposal, который уже находится на третьем уровне в TC39. Вы можете начать писать в JavaScript слово using. И когда вы его используете, ну это как вот в языках типа C-Sharp того же самого, на using, что-то там какая-то переменная, вы говорите, что когда я перестану ее использовать в текущем блоке кода, пускай он вызовет symbol.dispose метод. Ну, это вот такие вот эти странные в квадратных скобках методы, которые к символам привязаны. Например, у вас там, не знаю, вы навешиваетесь на какой-нибудь event listener и хотите, чтобы он чистился, когда из блока кода я вышел. Как мы раньше это писали? Try catch, finally. Да, и там, если у тебя внутри кэч упало, то там еще try кэч и так далее. Вот это вот, начинаем эту историю. Там есть отдельные механизмы, как это все в стэк запихивать. И, по сути, это синтаксический сахар, который это все делает внутри JavaScript сам. Он сам этот стэк собирает, сам вызывает вас. Если этот метод задан, он его вызовет. Писать код все еще нужно, если что. Это не... Мы выяснили, что это не автоматическая сборка мусора, которую вы там сами запускаете. Как-то нет, это надо написать метод. Приятный синтаксический сахар, который делает пользование памятью чуть получше. Так вот, Виктор, во-первых, всегда можно попробовать поискать причины, почему тот или иной браузер что-то не реализует. Ну, во-первых, на GitHub поискать, где там обсуждение начиналось еще, имплементации этой вещи. Обычно там призываются со всех браузеров. Тут важно, symbol dispose и async dispose — это не Safari. Это JavaScript-движок, который внутри Safari. То есть, когда мы говорим про то, что это внедрил Chrome, это внедрил не Chrome, это внедрил V8 внутри себя. Firefox это тоже у себя внедрил в своем движке. А вот уже JS Core, да, если я не ошибаюсь, WebKit, вот JS Core он не внедрил. Но всегда можно попытаться поискать это в Standards Positions. Есть у каждого браузера такая вот страничка. Это иногда на GitHub, иногда это прям страничка с фильтриками, где вы можете найти, как, собственно, сам вендор относится к той или иной фиче. И там, например, как раз и можно узнать, какая причина. Например, если мы говорим про всякие PWA-штуки, но очень часто у Firefox и Safari вполне понятная позиция. Ну, типа, privacy. Сорян, мы это не будем реализовывать, потому что privacy, как только мы это реализуем, фингерпринтить наших пользователей становится в разы проще. Все, окей. Позицию понятно, уже есть что обсуждать. Но справедливости ради, этой штуки там нет. Ну, то есть я поискал в WebKit Standards Position, есть ли там что-то про Explicit Resource Management? Нету. Начал копать дальше. Ну, где-то же должно быть написано. Мы же помним, что WebKit — это такая... С одной стороны, open source, с другой стороны, из-за того, что это Safari, анонсы случатся тогда, когда это уже выкатят. И обязательно на какой-нибудь конференции про это расскажут. Поэтому, ну, сложно же узнать, катнут, не катнут. Начинаем копать и находим, что на самом деле вот этот самый proposal, если там провалиться, он в WebKit открыт. Ну, то есть есть в bugs webkit.org, это WebKit Bugzilla, тикет, где... Вот есть пропозал, пожалуйста, реализуйте. Он открыт, он new. Ну, значит, не реализует. Думаю, найду там комменты, не найду. Комментов не нашел, но нашел, что этот тикет был заблочен другим тикетом, который, если в него провалиться, то видно, что он уже реализован. А это как раз те самые disposable стеки. Async disposable стеки. То есть, на самом деле, внутри WebKit идет работа для того, чтобы это все реализовать. Потому что, ну, вот сам механизм вот этого dispose. Зачем мне реализовывать в браузере async disposable stack? И причем это было сделано в конце мая, если мне не нужен сам dispose. Наверное, они это делают для чего-то. Мне, конечно, пришлось сильно катнуть. Вот было бы гораздо приятнее, если бы WebKit был более в этом плане общительный, не знаю, как-то коммуникацию более публично вел. Но, в общем, Виктор, обращаюсь изначально. Есть ли причина, по которой не внедряет? Так внедряет же. Просто что не успели. А вообще главная причина, честно говоря, мне кажется, эта штука, она и в Chrome, и в Firefox появилась вот буквально недавно. В Chrome она появилась сильно раньше, потому что движок V8, ну, там рядышком находится, и он в Chrome появился чуть там за флагом сначала, потом это катнули на всех, ну, действительно появился раньше, ну, потому что это была инициатива V8. Но Firefox катнул вот только-только, если что. Ну, вот буквально месяц прошел, так что надо просто подождать, и все будет замечательно. Но зато я вам немножечко душно, но рассказал, как это самостоятельно расследовать, если у вас будет желание по другим фичам пройтись. С вами был 487-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дружелюбный бородач Никита Дубко.
Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Не только менеджер Алексей Симоненко.
И сам по себе Вадим Макеев.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
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 я больше всего про XSLT что переживаю. Вот я же реально год назад сделал задачку для CTF. Если браузеры это выпилят, у нас в CTF нерабочее задание будет.
Слушай, да это, во-первых, не скоро. Если произойдет, это прям там... Это длительный же этап будет по деприкейту этого всего.
Ну да, да.
Блин, а мне надо это... Желтая... Должна быть желтая хроника как, когда-нибудь, знаешь, типа... Порешаем вопросики вместе с Джен Симон. Вспомним про XSLT и забудем о нем навсегда.
А, кстати, как бы удивительно ни было, самые желтые обычно подводки делает Вадим.